Начнем разбор этих доводов с анализа съездовских прений. Первая речь товарища Егорова интересна только тем, что его отношение, мне еще не ясно, я еще не знаю, где правда, очень характерно для отношений многих делегатов, которым нелегко было разобраться в действительно новом, довольно сложном и детальном вопросе. Следующая речь товарища Аксельрода ставит уже сразу вопрос принципиально. Это первая принципиальная, вернее даже сказать вообще первая речь товарища Аксельрода на съезде, и трудно признать его дебют с пресловутым профессором особенно удачным. «Я думаю, что нам нужно, — говорил товарищ Аксельрод, — разграничить понятия партия и организация. А здесь эти два понятия смешиваются. Это смешение опасно». Таков первый довод против моей формулировки. Присмотритесь к нему поближе. Если я говорю, что партия должна быть суммой, и не простой арифметической суммой, а комплексом организации, то значит ли это, что я смешиваю понятия партия и организация? Конечно, нет. Слово «организация» употребляется обыкновенно в двух смыслах – широком и узком. В узком смысле оно означает отдельную ячейку человеческого коллектива, хотя бы в минимальной степени оформленного. В широком смысле оно означает сумму таких ячеек, сплоченных в одно целое. Например, флот, армия, государство представляет из себя в одно и то же время сумму организаций, в узком смысле слова, и разновидность общественной организации, в широком смысле слова. Учебное ведомство есть организация в широком смысле слова. Учебное ведомство состоит из ряда организаций в узком смысле слова. Точно так же и партия. Есть организация, должна быть организацией в широком смысле слова. В то же время партия должна состоять из целого ряда разнообразных организаций в узком смысле слова. Поэтому товарищ Аксельрод, говорящий о разграничении понятий партия и организация, во-первых, не принял во внимание этой разницы в широком и узком значении слова «организация», а во-вторых, не заметил того, что он сам смешал организованные и неорганизованные элементы в одну кучу. Я выражаю этим совершенно ясно и точно свое пожелание, свое требование, чтобы партия, как передовой отряд класса, представляла собой нечто, возможно, более организованное, чтобы партия воспринимала в себя лишь такие элементы, которые допускают хоть минимум организованности. Наоборот, мой оппонент смешивает в партии организованные элементы с неорганизованными, поддающиеся руководству и не поддающиеся, передовые и неисправимо отсталые, ибо исправимо отсталые могут войти в организацию. Вот это смешение действительно опасно. Товарищ Аксельрод ссылается дальше на строго конспиративные и централистические организации прошлого, земли и воли и народной воли. Вокруг нигде группировался целый ряд лиц, не входивших в организацию, но так или иначе помогавших ей и считавшихся членами партии. Этот принцип должен быть еще более строго проведен в социал-демократической организации. Вот именно тут мы и подошли к одному из гвоздей вопроса. Действительно ли этот принцип есть социал-демократический? Принцип, разрешающий называть себя членами партии тем, кто ни в одну из организаций партии не входит, а только так или иначе помогает ей. И Плеханов дал единственно возможный ответ на этот вопрос. Аксельрод был неправ в своей ссылке на 70-е годы. Тогда существовал хорошо организованный и прекрасно дисциплинированный центр. Существовали вокруг него созданные им организации разных разрядов. А что было вне этих организаций, было хаосом, анархией. Составные элементы этого хаоса называли себя членами партии, но дело не выигрывало, а теряло от этого. Нам нужно не подражать анархии 70-х годов, а избегать ее. Таким образом, этот принцип, который товарищ Аксельрод хотел выдать за социал-демократический, на самом деле есть принцип анархический. Чтобы опровергнуть это, надо показать возможность контроля, руководства и дисциплины вне организации. Надо показать необходимость того, чтобы элементом хаоса было присваиваемо название членов партии. Защитники формулировки товарища Мартова не показали и не могли показать ни того, ни другого. Товарищ Аксельрод для примера взял профессора, который считает себя социал-демократом, и заявляет об этом. Чтобы довести до конца мысль, заключающуюся в этом примере, товарищ Аксельрод должен был бы сказать далее: признают ли сами организованные социал-демократы этого профессора социал-демократом? Не поставив этого дальнейшего вопроса, товарищ Аксельрод бросил свою аргументацию наполовине. В самом деле, одно из двух. Или организованные социал-демократы признают интересующего нас профессора социал-демократом, и тогда почему бы им не включить его в ту или другую социал-демократическую организацию? Только при условии такого включения заявления профессора будут соответствовать его делам, будут не пустыми фразами, каковыми слишком часто остаются профессорские заявления. Или организованные социал-демократы не признают профессора социал-демократом, и тогда нелепо, бессмысленно и вредно давать ему право носить почетное и ответственное звание члена партии. Дело сводится таким образом именно к последовательному проведению принципа организации или к освещению разброда и анархии. Строим ли мы партию, исходя из того уже создавшегося и сплотившегося ядра социал-демократов, которое создало, скажем, партийный съезд, и которое должно расширять и умножать всяческие партийные организации, или мы довольствуемся успокоительной фразой, что все помогающие – суть члены партии? Если мы примем формулу Ленина, продолжал товарищ Аксельрод, то мы выбросим за борт часть людей, хотя бы и не могущих быть принятыми непосредственно в организацию, но являющихся, тем не менее, членами партии. Смешение понятий, в котором хотел обвинить меня товарищ Аксельрод, выступает тут у него самого с полной ясностью. Он принимает уже за данное, что все помогающие являются членами партии, тогда как из-за этого и идет спор, и оппоненты должны еще доказать необходимость и пользу такого толкования. Какое содержание этой страшной, на первый взгляд, фразы «выбросить за борт»? Если членами партии признаются только члены организации, признанных за партийные, то люди, не могущие непосредственно войти ни в одну партийную организацию, могут ведь работать в организации не партийной, но примыкающей к партии. А выбрасывание за борт, в смысле отстранения от работы, от участия в движении, не может быть, следовательно, и речи. Напротив, чем крепче будут наши партийные организации, включающие в себя действительных социал-демократов, чем меньше шаткости и неустойчивости будет внутри партии, тем шире, разностороннее, богаче и плодотворнее будет влияние партии на окружающие ее, руководимые ею, элементы рабочих масс. Ведь нельзя же смешивать в самом деле партию, как передовой отряд рабочего класса, со всем классом. А именно в такое смешение, характерное для нашего оппортунистического экономизма вообще, впадает товарищ Аксельрод, когда он говорит: мы создаем, конечно, прежде всего организацию наиболее активных элементов партии, организацию революционеров. Но мы должны, раз мы партия класса, подумать о том, чтобы не оставить вне партии людей, сознательно, хотя бы, может быть, и не совсем активно, примыкающих к этой партии. Во-первых, в число активных элементов социал-демократической рабочей партии войдут вовсе не одни только организации революционеров, а целый ряд рабочих организаций, признанных за партийные. Во-вторых, по какой бы это причине, в силу какой логики из того факта, что мы партия класса, мог следовать вывод о ненужности различия между входящими в партию и примыкающими к партии. Как раз напротив, именно в силу существования различий по степени сознательности и степени активности необходимо провести различия по степени близости к партии. Мы партия класса, и потому почти весь класс, а в военные времена, в эпоху гражданской войны, и совершенно весь класс должен действовать под руководством нашей партии, должен примыкать к нашей партии как можно плотнее. Но было бы маниловщиной и хвостизмом думать, что когда-либо почти весь класс или весь класс в состоянии при капитализме подняться до сознательности и активности своего передового отряда, своей социал-демократической партии. Ни один еще разумный социал-демократ не сомневался в том, что при капитализме даже профессиональная организация, более примитивная, более доступная сознательности неразвитых слоев, не в состоянии охватить почти весь или весь рабочий класс. Только обманывать себя, закрывать глаза на громадность наших задач, суживать эти задачи, значило бы забывать о различии между передовым отрядом и всеми массами, тяготеющими к нему, забывать о постоянной обязанности передового отряда поднимать все более и более обширные слои до этого передового уровня. Именно таким закрыванием глаз и забвением является стирание разницы между примыкающими и входящими, между сознательными и активными и помогающими. Ссылаться на то, что мы, партия класса, в оправдание организационной расплывчатости, в оправдание смешения организации и дезорганизации, значит повторять ошибку Надеждина, который смешивал философский и социально-исторический вопрос о корнях движения в глубине с технически организационным вопросом. Что делать, страница 91. Именно это смешение с легкой руки товарища Аксельрода повторяли затем десятки раз ораторы, защищавшие формулировку товарища Мартова. «Чем шире будет распространено название члена партии, тем лучше», — говорит Мартов, не объясняя, однако, какая же польза от широкого распространения названия, не соответствующего содержанию. Можно ли отрицать, что контроль за невходящими в организацию партии членами есть фикция? Широкое распространение фикции вредно, а не полезно. Мы можем только радоваться, если каждый стачечник, каждый демонстрант, отвечая за свои действия, сможет объявить себя членом партии. Этим положением товарищ Мартов сразу доводит свою ошибку до абсурда, принижая социал-демократизм до стачкизма, повторяя злоключение Акимовых. Мы можем только радоваться, если социал-демократии удается руководить каждой стачкой, ибо прямая и безусловная обязанность социал-демократии руководить всеми проявлениями классовой борьбы пролетариата. А стачка есть одно из глубочайших и наиболее могучих проявлений этой борьбы. Но мы будем хвостистами, если допустим отождествление такой первоначальной в силу самого факта по существу не более как треть юнионистской формы борьбы со всесторонней и сознательной социал-демократической борьбой. Мы будем оппортунистически узаконять заведомую фальшь, если дадим право каждому стачечнику объявлять себя членом партии, ибо такое объявление в массе случаев будет объявлением ложным. Мы станем убаюкивать себя маниловскими мечтами, если вздумаем уверять себя и других, что каждый стачечник может быть социал-демократом и членом социал-демократической партии, при том бесконечном раздроблении, угнетении и отуплении, которое при капитализме неизбежно будет тяготеть над очень и очень широкими слоями необученных, неквалифицированных рабочих. Именно на примере стачечника особенно ясно видна разница между революционным стремлением социал-демократически руководить каждой стачкой и оппортунистической фразой, объявляющей членом партии каждого стачечника. Мы – партия класса. Поскольку мы на деле социал-демократически руководим почти всем или даже всем классом пролетариата. Но из этого только акимовы могут делать вывод, что мы на словах должны отождествлять партию и класс. «Я не боюсь заговорщической организации», — говорил в той же речи товарищ Мартов, но добавлял он, «заговорщическая организация для меня имеет смысл лишь постольку, поскольку ее облекает широкая социал-демократическая рабочая партия». Надо было сказать, чтобы быть точным, поскольку ее облекает широкое социал-демократическое рабочее движение. И в этой форме положение товарища Мартова не только бесспорно, оно является прямым труизмом. Я останавливаюсь на этом пункте лишь потому, что из труизма товарища Мартова последующие ораторы сделали очень ходкий и очень вульгарный довод, что де Ленин хочет ограничить всю сумму членов партии суммой заговорщиков. Этот вывод, способный вызвать лишь улыбку, делал товарищ Посадовский и товарищ Попов, а когда его подхватили Мартынов и Акимов, то истинный его характер обрисовался уже вполне, именно характер оппортунистической фразы. В настоящее время этот же довод развивает в новой искре товарищ Аксельрот для ознакомления читающей публики с новыми организационными взглядами новой редакции. Еще на съезде, в первом же заседании, обсуждавшем вопрос о параграфе первом, я заметил, что оппоненты хотят воспользоваться таким дешевым оружием, и потому предостерегал в своей речи. Не надо думать, что партийные организации должны быть только из профессиональных революционеров. Нам нужны самые разнообразные организации всех видов, рангов и оттенков, начиная от чрезвычайно узких и конспиративных и кончая весьма широкими, свободными лозы организационен. Полное собрание сочинений, том 7, страница 287. Это до такой степени самоочевидная, само собой разумеющаяся истина, что на ней останавливаться я считал лишним. Но по нынешним временам, когда нас оттащили назад в очень и очень многом, приходится повторять зады и здесь. Для такого повторения приведу несколько выписок из «Что делать» и из «Письма к товарищу». Кружку корифеев, вроде Алексеева и Мышкина, Халтурина и Желябова, доступны политические задачи в самом действительном, в самом практическом смысле этого слова, доступны именно потому и постольку, поскольку их горячая проповедь встречает отклик в стихийно пробуждающейся массе, поскольку их кипучая энергия подхватывается и поддерживается энергией революционного класса. Чтобы быть социал-демократической партией, надо добиваться поддержки именно класса. Не партия должна облекать заговорщическую организацию, как думал товарищ Мартов, а революционный класс, пролетариат, должен облекать партию, включающую в себя и заговорщические, и незаговорщические организации. Организации рабочих для экономической борьбы должны быть профессиональными организациями. Всякий социал-демократ, рабочий, должен по мере возможности оказывать содействие и активно работать в этих организациях. Но вовсе не в наших интересах требовать, чтобы членами цеховых союзов могли быть только социал-демократы. Это сузило бы размеры нашего влияния на массу. Пусть в цеховом союзе участвует всякий рабочий, понимающий необходимость объединения для борьбы с хозяевами и с правительством. Самая цель цеховых союзов была бы недостижима, если бы они не объединили всех, кому доступна хотя бы только одна эта элементарная ступень понимания, если бы эти цеховые союзы не были бы очень широкими организациями. И чем шире эти организации, тем шире будет и наше влияние на них, влияние, оказываемое не только стихийным развитием экономической борьбы, но и прямым сознательным воздействием на товарищей социалистических членов Союза. Кстати сказать, пример профессиональных союзов особенно характерен для оценки спорного вопроса о параграфе первом, что эти союзы должны работать под контролем и руководством социал-демократических организаций, об этом не может быть двух мнений среди социал-демократов. Но на этом основании давать право всем членам таких союзов объявлять себя членами социал-демократической партии было бы явной нелепостью и грозило бы принести двоякий вред. Сузить размеры цехового движения и ослабить солидарность рабочих на этой почве, с одной стороны. С другой стороны, это открывало бы двери социал-демократической партии для расплывчатости и шаткости. Германская социал-демократическая имела случай разрешать подобный вопрос в конкретной постановке, когда всплыл знаменитый инцидент с гамбургскими каменщиками, работавшими сдельно. Имеется в виду возникший в 1900 году в Гамбурге инцидент в связи с поведением группы 122 каменщиков, которые, образовав свободный союз каменщиков, занимались во время стачки сдельной работой вопреки запрещению центрального объединения. Гамбургское отделение объединения каменщиков поставило вопрос о штрейкбрехерском поведении социал-демократов, членов группы в местных партийных организациях, которые передали этот вопрос для разбора в ЦК германской социал-демократии. Назначенный ЦК партийный третейский суд осудил поведение социал-демократов, членов Свободного союза каменщиков, но отверг предложение об исключении их из партии. Социал-демократия ни минуты не колебалась признать штрейкбрехерство бесчестным с точки зрения социал-демократа поступком, то есть признать руководство стачками, поддержку их своим кровным делом, но в то же время она столь же решительно отвергла требование отождествить интересы партии с интересами цеховых союзов, возложить на партию ответственность за отдельные шаги отдельных союзов. Партия должна и будет стараться пропитать своим духом, подчинить своему влиянию цеховые союзы, но именно в интересах этого влияния она должна выделять вполне социал-демократические, входящие в социал-демократическую партию, элементы этих союзов от не вполне сознательных и не вполне политически активных, а не смешивать те и другие, как хочет товарищ Аксельрод. Централизация наиболее конспиративных функций организации революционеров не обессилит, а обогатит широту и содержательность деятельности целой массы других организаций, рассчитанных на широкую публику и потому, возможно, менее оформленных и, возможно, менее конспиративных, и рабочих профессиональных союзов, и рабочих кружков самообразования и чтения нелегальной литературы, и социалистических, а также демократических кружков во всех других слоях населения и прочее, прочее. Такие кружки, союзы и организации необходимы повсюду в самом широком числе, с самыми разнообразными функциями, но нелепо и вредно смешивать их с организацией революционеров, стирать грань между ними. Из этой справки видно, как не кстати напоминал мне товарищ Мартов, что организацию революционеров должны облекать широкие рабочие организации. Я указывал на это еще в «Что делать» и в письме к товарищу, развивал эту идею конкретнее. «Заводские кружки», — писал я там, — «для нас особенно важны, ведь вся главная сила движения в организованности рабочих на крупных заводах, ибо крупные заводы и фабрики включают в себя не только преобладающую по численности, но еще более преобладающую по влиянию, развитию и способности ее к борьбе часть рабочего класса. Каждый завод должен быть нашей крепостью. Заводской подкомитет должен стараться охватить весь завод, возможно, большую долю рабочих сетью всевозможных кружков или агентов. Все группы, кружки, подкомитеты и так далее должны быть на положении комитетских учреждений или филиальных отделений комитета. Одни из них прямо заявят о своем желании войти в состав Российской социал-демократической рабочей партии. И при условии утверждения комитетом войдут в ее состав, примут на себя по поручению комитета или по соглашению с ним известные функции, обяжутся повиноваться распоряжениям органов партии, получат права всех членов партии, будут считаться ближайшими кандидатами в члены комитета и так далее. Другие не войдут в РСДРП, будучи на положении кружков, устроенных членами партии или примыкающих к той или иной группе партии и так далее. Полное собрание сочинений, том 7, страница 15, 18, 19. Из подчеркнутых мною слов особенно ясно видно, что идея моей формулировки параграфа 1 вполне выражена уже в письме к товарищу. Условия вхождения в партию прямо указаны здесь, именно, первое, известная степень организованности, и второе, утверждение комитета партии. Страницей дальше я указываю примерно и то, какие группы и организации и по каким соображениям должны или не должны быть вводимы в партию. Группа разносчиков должна принадлежать к РСДРП и знать известное число ее членов и ее должностных лиц. Группа, изучающая профессиональные условия труда и вырабатывающая виды профессиональных требований, не обязательно должна принадлежать к РСДРП. Группа студентов, офицеров, служащих, занимающихся самообразованием при участии одного-двух членов партии, иногда даже вовсе не должна знать о его принадлежности к партии и так далее. Полное собрание сочинений, том 7, страница 19.